Яблочный пирог оказался полусоленым. Это потому, что я сначала одним ревела и только потом вспомнила, что его можно съесть. Народ несколько неадекватно на меня косился, но я давно поняла, что на народ не стоит обращать внимания. В секторе ресторана устроилась за столиком и медленно жевала, запивая пирог остывшим чаем. Пирог все равно был соленым, потому что слезы текли не переставая. Кстати, карамельные звездочки я съела первыми, с горя. Они, вопреки всему, были сладкими. «Милая девушка, я давно наблюдаю за вами и не могу остаться безучастным к вашему горю», — прозвучал старческий голос, и напротив меня уселся пожилой мужчина. Незнакомец оказался светловолосым, худощавым, с цепким взглядом мутноватных голубых глаз. Этот очень цепкий, пристальный взгляд, да еще и улыбка фальшивая какая-то, мне не понравились совершенно. И я пробурчала: «Не надо ко мне приставать, и так настроение ниже уровня океана». Он опешил, и в его глазах мелькнула ярость. «Странный старик, костюм недорогой, вроде обычный пассажир, а вот лицо, когда улыбается, как сейчас, то самый обычный старик, на мгновение назад знакомое лицо было. Дитя, вам так больно, что вы готовы весь мир скорбить?» Мужчина снова снисходительно улыбнулся. «Откуда же я тебя знаю, старик?» «А ведь знаю, у меня на лице идеальная память, профессиональная, так сказать». «Точно знаю, но когда улыбается, он другой совсем. Вот если бы опять взбесился». «Слушайте, дедуля», — мило улыбаясь, хотя замечаю, что обращение дедули ему не в кайф. «А не поздно ли вам за женским полом ухлёстывать? Сердечко в процессе не боитесь надорвать, а?» Вот теперь я отчетливо увидела его гнев, а вместе с этим и пришло ошеломляющее осознание. «Листиан Акан, армия Танарга!» — выпалила я и тут же осеклась, понимая, что если такой человек путешествует в штатском, значит, явно пытается остаться неузнанным. Один из главных чинов в самом жестоком государстве цивилизованного мира мгновенно сузил глаза, резко выпрямился, и я поняла, что не такой уж он и старый, скорее матерый и опытный. «Кто ты?» – ледяным тоном спросил тот, кого называли ледяным змеем. Следовало бы испугаться, а у меня началась истерика по типу смех сквозь слезы. Не зря меня воспитатели по психологам таскали. Мой истерический хохот явно не соответствовал обстановке, но я все же сквозь хохот ответила: «Девушка!» «Девушка!» – взревел классический злодей, ибо он тоже будет в моем романе. «Не мальчик же!» И хохот мой наполнил весь кафетерий. Я уронила голову на сложенные на столе руки и долго смеялась сквозь слезы. А когда, наконец, успокоилась, загадочный незнакомец, который оказался мне знаком, его уже не было. Все же я была ему благодарна за такой своевременный подкат. Настроение поднялось точно. Уже с улыбкой я доела пирог и вернулась в свою каюту. В космопорту меня встречала любимой платонической любовью шеф и его вопрос: «Материал есть?» «А как же!» Я улыбнулась и позволила начальству облобызать и пообнимать меня. «И снимки, и информация, и личная трагедия. Готовь первую страничку, Ник. Лика, девочка, все для тебя, моя прелесть». И тут в мыслях пронеслось: Алекс называл меня удивительной. Эх, завтра же сяду писать роман. Из секретной переписки Акана Листиана. Сообщение для агента Эрадос. Объект опасен. Сообщение для ледяного змея. Вас поняла. Это был оглушительный успех. Журнал с Алексом на обложке к вечеру уже скупили, и пришлось отпечатывать дополнительный тираж, а потом еще и еще один. На первой страничке сиял заголовок: «Александр де Велри – самый загадочный холостяк современности». А статья начиналась со слов: «Всю жизнь я искала идеального мужчину, и я нашла его. Знакомьтесь. Александр де Велери. Умен, богат, безумно красив, сексуален и неприступен, как скала. Мое сердце бьется там, у ног владельца семи вершин. И это история безответной любви к герою не моего романа. Я плакала, когда писала, я плакала, когда отсылала материал Дамиановичу. Мы рыдали вместе с Сатой над моей несчастливой судьбой и потом рыдали повторно при виде моего гонорара. Я от счастья, а Сата не от зависти. Потом от зависти рыдал весь наш офис, потому что мой гонорар стал сенсацией. Исключительно из мести про него написал Майк. После его статьи ко мне заявились специалисты из налоговой. Все наши сотрудники радостно скалились и пытались сделать вид, что мне сочувствуют, но в результате не могли скрыть довольных рож. Об ним обломались все – и налоговые, и авангардисты, так как Дамианович выплатил мне чистыми. Я была счастлива, остальные решили со мной не разговаривать. У авангарда пытались перекупить права на издание постеров с Алексом, особенно тех, где он с обнаженным торсом, но все снимки внезапно исчезли. В недрах моего обувного склада. Квартиру потом раз 6 обыскивали, а все равно не нашли. Еще бы, я и сама там много найти не могу. Итак, я купалась в лучах славы, выступала на телевидении, в видеовизоре, заключила контракт с крупнейшим издательством на роман. Мой гонорар позволил купить квартиру в 3 раза больше и переехать поближе к земле на 89 этаж. Дальше все было не так весело. Во-первых, на Артине тоже новости показывают, а строки из моей статьи не цитировала разве что Сенат. Хотя вру, вот про экологически чистые продукты с Артины, кажется, упоминал в своем докладе сенатор Орли. Во-вторых, распространение информации о том, что Алекс добрый, благородный и прибывших к нему не казнит самыми суровыми методами, пытались пресечь. Адвокат Алессандро де Веллери подал на наш авангард иск. Но его отклонили, так как в статье описывались только мои приключения и только мои умозаключения, а следовательно претензий быть не могло. Когда адвокат, немолодой уже мужчина, выходил из кабинета шефа, он на меня так посмотрел. На душе стало совсем мерзко, и я устроила еще один набег на обувной магазин. Моя коллекция обуви пополнилась массой новых приобретений, а в кошельке и на душе царила пустота. Ежедневно мне приходили 1000 писем с одним вопросом: удалось ли мне прикоснуться к этому божеству и было ли между нами хоть что-то. Я вспомнила яблочный пирог и ответила всем: нет. Дни шли за днями. Суета постепенно успокаивалась. Вышла моя вторая статья «Реквием по-настоящему мужчине», которая тоже имела оглушительный успех. Увы, мой успех не вознес меня на достигаемые вершины для загребущих ручек Дамиановича, и после очередного отказа посетить его холостяцкое жилье пришлось искать новую работу. Я перешла работать в более известное издание «Вкус успеха». Мне выделили отдельный кабинет с прозрачными стенками. Теперь у меня был шеф постарше нашего Ника и не в пример понаглее. А каждый вечер, возвращаясь домой, я с улыбкой смотрела на любимого и радостно говорила: «Привет, Алекс!» Он взирал на меня со стены в прихожей, весь такой суровый, в своем сером костюме. Я заходила на кухню и шептала: «Алекс!» А он улыбался мне, растерянно держа в руках чашку чая и пирог. Входила в спальню, садилась на кровать и с отчаянием произносила: «Я, кажется, люблю тебя, Алекс». А он стоял весь такой великолепный, обнаженный по пояс, и в глазах его была нежность. Или мне казалось, что нежность. И я никого не пускала в свою квартиру, потому что там везде был ты. На стенах, в полный рост, на шкафчиках, на тумбочках, на моей любимой чашке, на дне моей тарелки. Ну как много я отдала бы за то, чтобы хоть одно из твоих изображений ожило, и я могла снова прикоснуться к тебе, герой моего романа. Вот так я и влюбилась во второй раз в жизни. Увы, и вторая моя любовь была не менее безнадежная, чем первая. Хотя нет, вторая была все же лучше, так как первая вообще исчезла без следа, и я подозревала, что Дэнни больше нет в живых. А Алекс, он есть, просто очень далеко, и теперь меня ненавидит. Алекс молча держал в руках блестящий глянцем пластиковый журнал, первой страничке которого сурово смотрел он сам. От страниц несло рекламирующим парфюмом. Когда он сжал журнал, впервые его увидев, оттуда потек рекламируемый крем из расквашившегося пробника. «Это была журналистка Лика Пресветлая», – хмуро отчитывалась Эрия. «Мы сумели проследить, откуда прибыл тот груз. Планета Имитирит 442». «Журналистка!» – с яростью думал Алекс. «Чертова журналистка!» «Что о ней известно?» Девел Рис сам не узнал свой хриплый голос. «В сферах о ней много информации», – криво усмехнувшись, ответила женщина. «И эти данные вас не обрадуют». Он стремительно набрал имя и замер, пораженный увиденным. Сенсационное интервью Лики Пресветлой с настоящим маньяком. 13 лет Ровега Штейн терроризировал жительниц Совега 33-44-58, но был побежден за 2 недели самой настойчивой журналисткой современности. Читает только в «Авангарде». «Она сумасшедшая!» – прошептал Алекс. «Ее могли убить!» «Хорошая идея, но запоздалая!» – пробурчала Эри и уже громче добавила. «Этот маньяк, который убивал и насиловал столько лет, после этой журналистки, сам сдался полиции с единственным требованием – не допускать к нему прессу. Да вы почитайте хозяина, она за ним по пятам ходила, она его до инсульта довела. Интервью он ей нашептывал в больничной палате, куда она так и пробралась». «Неудивительно», – Девелери почему-то улыбнулся. «Что еще?» «Лика Пресветлая – псевдоним», – продолжила Эрия. «Ее реальное имя выяснить не удалось. И это странно. На наши попытки взломать базу данных по сотрудникам «Авангарда» пришло послание от «Северной звезды», в котором сообщалось, что им известно о наших несанкционированных действиях и доступ закрыли. Ее прикрывает кто-то из спецслужб». Алекс удивленно взглянул на подчиненную, но это оказались не все новости. «Самое паршивое, эта дрянь подробно описала, как проникла на Артину». Простонав, Алекс тихо спросил: «Сколько?» «Подарочков! За сегодня уже 200. Эрия редко приходила в ярость, но сейчас была именно в этом состоянии. «Всех обратно на Эмитинире, не распаковывая», – приказал Алекс. «Да, хозяин, с журналисткой». И он сам не понял, почему произнес: «Не трогать ее, а данное событие мы используем в своих целях. Свяжись с сенатором Орли, пусть ускорит процесс по лишению моей персоны статуса нон-грата на планетах Союза Алтари. Раз я такой популярный, дело должно пойти быстрее». Эрия молча поклонилась и вышла. Александра снова погрузился в серь. На этот раз снимки Лики Пресветлой, все какие есть, видео с ней, интервью, все медленно загружалось на его личный хран. Зачем? Хороший вопрос, на который он не хотел давать ответ. Не сейчас, когда Алекс невольно улыбался, глядя на ее такую радостную улыбку, а в мыслях снова и снова слова из ее статьи. «Всю жизнь я искала идеального мужчину, и я нашла его. Знакомьтесь, Александр де Велери. Умен, богат, безумно красив, сексуален и неприступен, как скала. Мое сердце бьется там, но владельца 7 вершин. И это история безответной любви к герою не моего романа. Хотел бы я, чтобы это было правдой». Тихо скрипнула дверь. Чуть слышны были быстрые шаги. Алекс едва успел выключить сэр, как нежные руки обняли, губы прижались к его щеке, затем к носу, потом осторожно соскользнули к его губам. «Изарина!» – Девелери отстранился. «Я занят сейчас». «Ты всегда занят», – обиженно ответила девушка, усаживаясь к нему на колени. С тяжелым вздохом Алекс поднялся, отнес невесту на диван и, усадив на мягкую поверхность, остался стоять рядом. «Александра!» – Рина обиженно смотрела на него. «Ну можно я побуду рядом, пока ты работаешь?» «Нет». «Почему?» «Изарина, ты будешь отвлекать меня?» Он вернулся за стол, задумчиво побарабанил по блестящей поверхности. Девушка гибко поднялась и кокетливо спросила: «Совсем-совсем отвлекать буду?» Движение из точенного стана соскользнуло голубенькое платье, оставляя Рину совершенно обнаженной. Девелери пристально смотрел на невесту, ожидая продолжения представления. И дождался. «Нравлюсь?» И Зарина сделала к нему шаг, заставляя все тело изогнуться волной. «Определенно занималась танцами», — отстраненно подумал Алекс. Затем встал, подошел к лежащей на полу ткани, поднял и, подойдя к удивленной девушке, ловко одел из Зарину. «Я приду вечером». Алекс завязал тесемочки. «И ты мне и станцуешь, и споешь, и все, что захочешь. А сейчас я должен работать, извини. Ступай наверх, тебя ждут мать и тетя». Ири Антон направился к двери. «Но Алекс!» — в ее глазах появились слезы. «Ты совершенно не уделяешь мне внимания. Ты даже с той журналисткой провел больше времени. И почему, когда я оказалась здесь, ты не носил меня на руках в столовую? И ты никогда не ел со мной. И я ни разу не гуляла в твоем саду. И ты за один день с ней произнес больше слов, чем за все время со мной». Девелри медленно обернулся и внимательно посмотрел на невесту. «Ты читала?» «Мама привезла», – прошептала Рина. Алекс усмехнулся и спокойно спросил. Ты осознаешь, что «Авангард» – третьесортный журнал, который продается только за счет сенсаций и две трети описанного в нем банальное вранье? Да, прошептала Рина, невольно делая шаг назад. Такой Алессандро пугал ее. Еще пугала его безжалостность, а жалости у де Велори не было даже по отношению к себе. Я рад, и я не желаю слышать что-либо по поводу этой истории с журналисткой. Свободно! И Зарина тенью промчалась мимо него в любезно открытой Александвери. Еще немного постояв, де Велори вернулся к Сейру, вновь включил, удалил все закачанные изображения Лики Пресветлой. Удалил без сожалений, изгнав эту улыбающуюся девочку из своей жизни раз и навсегда. И запретил себе искать любые упоминания о Лике. Журнал был безжалостно разорван. В этот момент пришло странное предупреждение от системы безопасности. Алекс вновь вернулся к Сейру и нахмурился. Выругался, едва осознал, что теперь сообщения с их планеты уходят на Танарк. С этой секунды за всеми исходящими с Ортины сообщениями было установлено тотальное наблюдение. «Лика Пресветлая!» – раздалось над офисом, и все невольно вздрогнули. «Срочно к шефу!» У секретарши нашего Зиновия был обалденный бюст, огромные фиалковые глаза и противный, прокуренный, скрипучий голос. Ей уже два раза меняли голосовые связки и бестолку. Поднимаюсь, одергиваю длинную черную юбку. Как-никак солидное издание, следовательно, необходимо соблюдать дресс-код, и шествую к шефу. Кабинет у Зиновия внушительный, оформленный в черных тонах. Посередине стол начальника. А вот стульев для подчиненных нет. Не положено по статусу. Вхожу, закрываю двери. Подхожу к столу, становлюсь на красный ковричек, терпеливо жду внимания его шефства. «Лика!» – он поднимает на меня свои мутные рыбьи глаза. «У меня для вас особое задание». «Интересно, какое?» «Я за 2 месяца работы во вкусе успеха уже где только не была. Каждую неделю куда-нибудь да зашлют. Надо на подводную базу по добыче масла?» «Лика Пресветлая!» «Требуется описать завод по выработке топлива из отходов?» «Тоже Лика Пресветлая!» «Нужно взять интервью у председателя суда смертников?» «И снова посылают меня!» «Но оказалось, что это мне даже нравится!» «Точнее, нравится, что работа более серьезная!» «А еще нравится возвращаться в свою квартиру и шептать: «Привет, Алекс!» «И нравился мне тот адреналин, который сопровождает любое журналистское расследование!» «А начальник все равно не нравится!» «Мутный он какой-то и странный!» Несколько месяцев назад вам удалось проникнуть на территорию усадьбы Алессандро де Велори. Припоминаете? Я невольно вздрогнула, потому как помнила более чем хорошо об этом. Так вот, насколько мне известно, сейчас де Велори выкупил у правительства Танарха одну планетку. И мне безумно интересно, как у него это получилось. Вы проникнете на Сатаре, сделаете снимки, там должны были остаться военные объекты. Пообщайтесь с местным населением и постарайтесь узнать, почему военные согласились на эту сделку. Зиновий внимательно посмотрел на меня, а я ответила: нет. Лика, ты шутишь? Возмутилась наша местная парнокопытная. Нет, не шучу. Я вам журналистка, а не секретный агент. Вы хоть понимаете, что меня там убить могут? Зиновий захлопал белесыми ресницами и пришлось пояснить. Планету только продали. Значит, сейчас там толпа военных, которые все это добро перевозят. Соображаете? Я жить хочу. Таким злым я шефа еще не видела. Но ничего, перебьется. Не дожидаясь разрешения, я покинула его кабинет, глобко хлопнув на прощание дверью. А меня все же не уволили. Но пришлось слетать еще на один завод по переработке отходов. Откуда я вернулась спустя 4 дня. И вечером я снова стояла напротив Алекса в спальне и с грустью думала, что надо было бы поехать. Тогда, возможно, увидела бы его хоть одним глазком. Одним единственным. Просто увидеть, хоть издалека, хоть вообще мимоходом, но увидеть. Вживую. Через неделю ворвалась в кабинет Зиновию и потребовала эту командировку. На этот раз приготовления были посложнее. Во-первых, я стала брюнеткой Лией Трейде. Во-вторых, я летела на Сатаре к бабушке. И последнее. На мне снова были сережки со снимателями, но на этот раз и маленький блестящий пирсинг, украшавший левую ноздрю, который также был храном снимков. Меня клятвенно заверили, что после задания избавят от этого кошмара. Я про пирсинг. Даже шрамика не останется. Путь мой пролегал на Артину, оттуда одним из кораблей, принадлежащих Александру де Веллери, на Сатаре. Там меня должен был встретить дедушка. И именно он и будет демонстрировать мне красивейшие места на планете. Но мое личное, самое тайное задание – хоть раз увидеть моего Алекса и мысленно сказать ему «Привет». Да, все влюбленные дуры. С другой стороны, имею полное право побыть влюбленной дурой, ну хоть раз в жизни. Утро прилета на Артину оказалось ярким и солнечным. Хотя чего можно было ожидать от планеты, на которую урожай собирают 7 раз в год? Я вышла на трап, и механизм начал медленно спускать меня и мои вещи. Помимо неугомонной журналистки, страдающей от безответной любви, выходило еще 7 пассажиров. Особенно обращала на себя внимание молодая особа с длинными светлыми волосами и фигурой модели для показов нижнего белья. Она спускалась в окружении 3 родственниц и дюжины чемоданов. Бррр! И говорила все время о свадьбе, свадьбе, свадьбе. Меня хватило 10 минут невольного прослушивания о готовящейся церемонии, чтобы пересесть из соседнего с ними столика за самый дальний. С другой стороны, девочка счастлива, значит, достойна этого. Не то, что я. А я стояла и старалась контролировать сердцебиение. По идее, мне должно быть хорошо. Бутылку вина я выпила перед прилетом. Но даже не в одном глазу. А сердце болело. Сердце рвалось к моей неприступной горе по имени Алекс. Прекратив украдкой разглядывать пассажиров, я тяжело вздохнула. Пытаясь успокоиться, перевела взор на встречающих и перестала дышать. Он был там. Он действительно был там. «Привет, Алекс!» – пронеслось в моей голове, и я улыбнулась накрашенными алой помадой губами. Он стоял в великолепном бежевом костюме и вежливо улыбался. Такой идеальный, такой родной, такой любимый. И его улыбка, сдержанная такая, заставила все мысли сбежать в неизвестном направлении, кроме одной. «Привет, Алекс!» «Привет! Ты ведь даже не знаешь, как больно и тяжело мне было все эти месяцы!» «Привет, Алекс! Знаешь, я ведь люблю тебя!» «Алекс, я так сильно тебя люблю!» «Привет, Алекс! Так хочется тебя обнять!» «Привет, Алекс! Прости меня, Алекс!» Слезы застилают глаза, покрывая все туманной дымкой. Но моих слез ты не увидишь, потому что я в очках. Модных таких, на пол лица. Перед самым отлетом в космопорту купила. И меня ты не узнаешь. Разве можно узнать бесшабашную блондинку с кудряшками и без косметики? Стройной, затянутой в черное, длинноволосой брюнетки на высоких каблуках. Но как же хочется крикнуть изо всех сил «Привет, Алекс, привет!» Это был не мой крик и не мой голос. Симпатичная блондинка срывается с места, бежит, не желая ждать, пока механизм доставит ее на землю, и с разбегу обнимает самого идеального мужчину на свете. Сердце болезненно сжалось и пропустило удар, чтобы забиться быстрее, старательно помогая мне не упасть в обморок. Откуда-то изнутри вырвался полный отчаяния стон. Вот как раз этот стон принадлежал мне. «Они такая красивая пара, правда?» Участливо обращается ко мне одна из спутниц Блонди. «О, да!» – я всхлипнула еще раз. «Это так трогательно!» Слезы катились по моему лицу. Пришлось обосновать и это. «Простите, я недавно рассталась с женихом. Теперь лечу к бабушке. Надеюсь, удастся излечить сердечные раны на Сатаре. А тут такая любовь, не могу удержать слез». Женщины сочувственно на меня посмотрели. Та, что была больше всего на Блонди похожа, участливо произнесла: «Не грустите, вы еще молоды. Встретите обязательно своего идеального мужчину». Я кивнула и отвернулась, вновь украдкой взглянув туда, где мой идеальный мужчина обнимал не меня, а Блонди. И уж для нее он, наверное, будет и розы сажать, и пироги печь. Сволочь! И мне в этот момент совершенно не хочется думать о том, что он мне ничем не обязан и ничего мне не должен, и о том, что это именно я подло поступила, а не он. Причем в глубине души я знала, что не права по всем пунктам. «Привет, Алекс, и прощай, героиня моего романа». Я медленно съезжала вниз, перекинув часть волос наперед, чтобы скрыть лицо. Я надеялась исчезнуть из поля его зрения и собиралась забыть о нем навсегда. И что может быть общего между владельцем половины Арсины и его практически всей Сатари и маленькой сиротой из детдома? Для таких, как Алекс, существуют вот такие, холеные и породистые, как эта Блонди. А я буду жить дальше. Слезы высохли. Стало очень грустно. А там впереди прекрасный принц обнимал прекрасную принцессу. В общем, всей сказке сироткам не место. Жизнь она такая. Как оказалось, Александр де Вейлори ждал всех пассажиров, потому что едва мы спустились, он осмотрел всех и произнес своим низким властным голосом. «Добро пожаловать на Артину. Насколько мне известно, в Веннер-Алтабри, Эвери Майде и Лие Трейде планировали сегодня же лететь на Сатари». Я и двое упомянутых мужчин кивнули. Алекс продолжил. «С искренним сожалением должен сообщить, что корабль взлетит только завтра. Прошу простить за причиненные неудобства. Надеюсь, вы сумеете оповестить родных, а я приглашаю вас в мой дом». Мужчины вежливо кивнули, выражая согласие. Я же, постаравшись изменить свой голос, угрюмо спросила. «А гостиницы тут нет?» Алекс вздрогнул, пристально всмотрелся в меня, словно до этого и не замечал. Появилось желание спрятаться за чью-то широкую спину, но я героически выстояла. К моему искреннему сожалению, гостиницы нет. Все так же, разглядывая меня, произнес тот, кому я каждый день говорила «привет». Но, уверяю вас, в моем доме вам будет не менее комфортно, чем в сети отелей «Бьорк». Все заулыбались. Эти отели были не просто брендом, они являлись символом роскоши. Но я не улыбнулась, потому что Алекс продолжал смотреть на меня. Его увела Блонди, явно недовольная тем, что внимание идеального мужчины досталось кому-то, кроме нее. Робот-погрузчик свалил все наши чемоданы на грузовую платформу. Нам предложили наземный транспорт, и я отправилась в усадьбу Семи Вершин. Второй раз в своей жизни. Огромный дом виднелся еще издали. Белоснежные колонны ему очень шли. Мы втроем летели на второй паркасе. В первый находился мужчина моей мечты и его белобрысая принцесса с родственниками. Они ушли в дом первыми, так как первыми и вышли. А нас сопроводил высокий приветливый мужчина. Поселили нас в соседних комнатах, на том самом этаже, где я была в прошлый раз. Хорошо, хоть не в тех же комнатах. Войдя в выделенные мне апартаменты, я первым делом швырнула сумку. Стало полегче. А так вообще реветь хотелось. Их нашла, в кого влюбиться. Он и не целовал ни разу. А пирог? Может, Шет испек, чтобы я не грустила в дороге. Представила себе великолепного Алекса, укладывающего карамельные звездочки, было сложно, а вот Шет вполне мог. И тот ночной разговор мне просто приснился тогда. Реально, какой нормальный мужик, целуя девушку, скажет «Беги от меня, очень-очень далеко беги и никогда не возвращайся». Да никакой, это только моей чрезмерно буйной фантазии может такое привидеться. От этих мыслей окончательно стало тоскливо. Похоже, я сама себе придумала любовь и тупо страдала о том, чего и не было. Да и что у меня было, кроме пирога? Он даже не проводил. Просто вышвырнул со своей планеты и забыл. У него даже невеста обнаружилась. И, судя по всему, во время моего здесь пребывания она также тут обреталась. Да и вела я себя, как дура озабоченная. Я дура. Погруженная в невеселые мысли, я не заметила, как вышла из комнаты и побрела вниз, в ту самую столовую. Лия Трейде? Я обернулась на голос и увидела Аду. Невольно улыбнулась и едва не поздоровалась. «Я Ада», – представилась женщина. «Мне сказали, у вас стресс. Это правда?» Я невольно кивнула в ответ, а Ада улыбнулась и протянула мне таблетки. «Это этисин, антидепрессант. Принимайте по одной таблетке в день, это успокоит и позволит лучше спать. И не переживайте. Дела сердечные, весьма эффективно излечивает время». «Спасибо», – хрипло пробормотала я. Не без основания полагая, что историю моей несчастной любви в подробностях уже обсудил весь бабский свадьба-коллектив. И явно все меня очень жалели. «Мы сейчас собираемся завтракать. Вы не желаете к нам присоединиться?» – ласково спросила местная мозгоправительница. «Ага, сидите, смотри, как Алекс милуется с этой белобрысой. Ну уж нет. Благодарю вас за приглашение». Говорить я старалась хрипло и радовалась, что так и не сняла очки. Мне бы и не хотелось сейчас вести светские беседы. Я вас понимаю. В словах Ады было столько искреннего сочувствия, что невольно захотелось поплакать у нее на груди и рассказать все-все. Можно провести вас в столовую позже или принести завтрак в вашу комнату, как хотите. Хочу. Хочу Алекса с подносом, чтобы не было этой дурацкой статьи, и чтобы все было как в первый раз. И... А что было в первый раз? А ничего не было. Была одна психованная журналистка и один пораженный ее неадекватностью идеальный мужчина. Вот и все. Спасибо. Не хочу никого напрягать. Просто скажите, как добраться до столовой, и я вам буду очень благодарна. Я улыбнулась. Задумчивый взгляд Ады задержался на мне, и она очень тихо произнесла. Знаете, вот сейчас, когда вы улыбнулись, вы мне напомнили одну смешную девушку. Ада невольно и сама улыбнулась. Такое забавное было создание. Хотя, возможно, вы просто с одной планеты. Лика ниже ростом и с такими очаровательными кудряшками. Еще один взгляд на меня. Простите, сама не знаю, зачем рассказываю. Молчи, Лика, ох, молчи. Молчи, дура, не спрашивай. И все же я спросила. А где она сейчас? Я спалилась. Знала же, что Ада умная, и вот спалилась. Или все-таки нет? А может, я подсознательно хотела, чтобы меня узнали? Ой, как сложно быть женщиной. Пожалуйста. Несколько напряженно произнесла женщина. Снимите очки. Я могла бы отказаться, могла бы перевести все в шутку, а вместо этого стянула очки и взглянула на нее. Ада сделала два шага, приблизилась вплотную и, обхватив мое лицо обеими руками, смотрелась в зрачки. «Лия, вы алкоголь пили?» «Ага, две бутылки вылетом и бутылку перед прилетом, а толку ноль», но слух я ответила. «Да, пила». Ада ласково погладила мои щеки большими пальцами и отпустила. Затем забрала из моих рук пластинку с капсулками. «Раз вы пили, эти таблетки вам не помогут. Я принесу другие». «А по поводу столовой?» «Вас проводят». Она подошла к стене, приложила руку, и на белой поверхности проступили золотистые символы. Два нажатия, и через минуту показался тот самый мужчина, который встретил нас по приезде. «Дайан!» «Проводите нашу гостью в общую столовую». Ада обернулась ко мне. «Лия, очень приятно было с вами пообщаться». «О, кажется, пронесло». Я тупо смотрела вслед удаляющейся женщине и не знала, радоваться или плакать. Плакать хотелось больше. Дайан жестом предложил следовать за ним. Я пошла по дому, который снился мне так часто. Из секретной переписки Акана Листиана. Сообщение для ледяного змея. Переписка на Танаркском невозможна. Риантан де Велари контролирует связь, и родной язык привлечет его внимание. Должна сообщить о возвращении иного объекта. Сообщение для агента Эрадос. Ликвидируйте объект, не выказывая подозрений. Сообщение для ледяного змея. Приказ поняла. Использую снотворное. По первому объекту согласно плану.